Стивен Кинг. Куджо. На страдании у них был наметанный глаз. Старые мастера, как точно они замечали, где у человека болит, как это в нас, когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали.
Уинстон Хью Оден в Музее изящных искусств.
«Как умирал мой старый пес, я видел до конца. Как он от боли землю грыз у моего крыльца. Серебряной лопатой я ему могилу рыл. На золотой цепи туда его я опустил. И повторял, звено во тьму спуская за звеном, прощай, мой старый верный пес, ты был хорошим псом».
Народная песня.
«Ну что ж, все в порядке?»
Профессор вкусных каш.
Когда-то, не так давно, в маленьком городке Касл-Рок, штат Мэн, появился монстр. Его жертвами стали официантка Альма Фретчет в 1970 году, женщина по имени Полина Тузейкер и ученица старших классов Черил Муди в 1971 году. Девушка по имени Кэрол Данбаргер в 1974 году, учительница Этта Рингольд осенью 1975 и, наконец, зимой того же года, девятилетняя Мэри Кэт Хендерсон. Это был не оборотень, не вампир, не невиданная тварь из колдовских лесов или заснеженных равнин. Нет, это был всего-навсего полицейский по имени Фрэнк Додд, мучимый психическими и сексуальными комплексами. Его разоблачил некий Джон Смит с помощью своего рода магии, но прежде чем Додда успели арестовать, он покончил с собой. Возможно, это было к лучшему. Разумеется, городок охватила паника. Впрочем, она быстро сменилась радостью по поводу того, что монстр, убивший столько невинных людей, наконец-то мертв. В могиле Фрэнка Додда оказались зарыты все кошмары горожан. Но даже в наш просвещенный век, когда большинство родителей беспокоятся о психическом уроне, который они могут причинить своим детям, находились в Касл-Роке родители, пугавшие детей тем, что если те будут вести себя плохо, к ним ночью придет Фрэнк Додд. Фрэнк Додд в блестящем черном дождевике, улыбающийся, с протянутыми к горлу жертвы руками. «Он там!» — шептала бабушка под завывание ветра в каминной трубе. «Он там! И если ты будешь плохо себя вести, то увидишь его лицо в окошке, когда все уснут. Все, кроме тебя. И, может быть, он глядит на тебя ночью из шкафа со знаком «Стоп» в одной руке, с которым он переводил детей через дорогу, и с бритвой, которой он убил себя, в другой. Так что тише, детка. Тс-тс-тс». Но все же это кончилось. Остались ночные страхи и пустой дом Додда. Его мать вскоре умерла от сердечного приступа, сразу же приобретший репутацию дома с привидениями. Однако это были приходящие естественные следствия цепи бессмысленных убийств. Время шло. 5 лет. Монстр сгинул. Монстр был мертв. Фрэнк Додд гнил в своем гробу. Но монстр не может умереть. Оборотень, вампир, неведомая тварь из леса. Он бессмертен. Он снова явился в Касл-Рок летом 1980 года. Четырехлетний Тед Трентон проснулся в одну из майских ночей того года, потому что ему захотелось в туалет. Он встал с кровати и, полусонный, поплелся к двери. Когда он, закончив свои дела, ложился спать, он и увидел кого-то у себя в шкафу. Этот кто-то был невысокого роста, с маленькой головкой, вздернутой над покатыми плечами. Глаза его мерцали, словно янтарные впадины. Волк это был или человек? И эти глаза следили за мальчиком, когда он ложился. Волосы чудища стояли дыбом, из его глотки вырывалось хриплое ледяное дыхание. Дикие глаза, смеясь, обещали скорую смерть и крики, которых никто не услышит. Кто-то сидел в шкафу Теда. Он слышал хриплое ворчание и чувствовал сладковатый душок падали. Тед Трентон закрыл глаза руками и закричал. В соседней комнате тревожный голос. Отец. Испуганный вскрик. «Что там?» «Это мать». После звук шагов почти бег, и в тот момент, когда они вошли, он выглянул из-за растопыренных пальцев и увидел, что тот в шкафу по-прежнему смотрит на него, и глаза его угрожают. «Ничего, вот когда они уйдут...» Зажегся свет, Вик и Донна Трентон подошли к его кровати, пораженные его бледностью и вытаращенными глазами, и мать произнесла... Нет, скорее прошептала...
«Вик, я говорила, что три хот-дога — это слишком».
И отец сел к нему на кровать, обнял его за плечи и спросил, что с ним такое. Тед осмелился снова взглянуть в сторону шкафа. Монстр исчез. Вместо ненасытных глаз он увидел лишь две связки одеял и теплых вещей, которые Донна не собралась еще отнести на чердак. Перед ними стоял стол, на который Тед забирался, когда хотел достать что-нибудь с верхней полки. Вместо уродливой треугольной головы, вздернутой, словно в удивлении, его глазам предстал игрушечный мишка, взгромоздившийся на одеяло. И сейчас его коричневые глаза-пуговки ласково глядели на Теда, а не те ужасные желтые глаза. «Что с тобой, Тедди?» — снова спросил отец.
«Там был монстр!» — выкрикнул Тед. «У меня в шкафу!»
И он зарыдал. Подсела и мать. Они пытались успокоить его вдвоем. Обычный ритуал всех родителей. Они объясняли ему, что никаких монстров нет, что ему просто приснился страшный сон. Мама сказала, что тени могут иногда принимать странные очертания, но это не страшно. И папа подтвердил, что, конечно же, ничто в их мирном доме не может причинить ему вреда. Тед кивнул, хотя и знал, что это не так. Отец объяснил, как Тед мог в темноте принять одеяло за плечи, а медвежонка — за голову монстра, и как отраженный свет из ванной превратил стеклянные глазки игрушки в жуткие глаза неведомой твари.
«Вот, смотри», — сказал он, — «смотри как следует».
Тед послушался. Отец взял одеяло и задвинул их дальше в шкаф. Тед слышал, как тихонько звякнули вешалки, говоря о чем-то на своем вешалковом языке. Это было смешно, и он даже улыбнулся. Мама заметила эту его улыбку и улыбнулась в ответ с облегчением. Папа вылез из шкафа, взял медвежонка и дал его Теду. Потом он закрыл дверцу и прижал ее столом. Вернувшись к Теду на кровать, он еще улыбался, но глаза его были серьезны. «Порядок, Тед?»
«Да», —
ответил Тед, но потом проговорил как бы с трудом.
«Но он был там, папа. Я его видел. Правда».
«Ты воображал его, Тед», — сказал папа, потрепав Теда по волосам большой теплой рукой. «Монстров не бывает. Они существуют только в сказках и в твоем воображении». Он посмотрел на мать и опять на отца, на их большие, светящиеся любовью лица.
«Правда?» «Конечно, правда», — сказала мама. «Лучше сходи и сделай пипи, как хороший мальчик». «Я уже. Я потому и проснулся». «Вот и хорошо». Теда укрыли одеялом и поцеловали. И когда отец с матерью направились к двери, страх навалился на него, как холодная перина, как безнадежное предчувствие смерти.
«О, пожалуйста!» —
думал он. «Ничего больше, только...
О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!»
Должно быть, отец уловил его мысли, потому что обернулся, держа руку на выключателе, и повторил. «Нет никаких монстров!»
«Нет, папа!»
— откликнулся Тед, словно в свою очередь убеждал в этом отца. «Монстров нет!»
«Кроме одного, что у меня в шкафу!»
Свет погас.
«Спокойной ночи, Тед!»
Нежный голос матери долетел до него, и он готов был крикнуть.
«Осторожней, мама! Они и тети едят! Во всех фильмах они утаскивают тети и едят их! Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста! Ну!»
Но они все равно ушли.
И 4-летний Тед Трентон остался в темноте на своей кровати с одеялом, натянутым до подбородка. На одной стене у него висел Люк Скайуокер, на другой — жизнерадостный бурундучок, сообщающий:
«Если жизнь преподносит вам кислые лимоны, делайте из них лимонад!»
На третьей — вся команда из улицы Сезам: Биг Бирд, Берт, Эрни, Оскар и Гровер. Все это были добрые существа. Но они не могли защитить от ветра, завывавшего за окном и царапавшего крышу. В эту ночь он больше не уснет. Но мало-помалу его нервы расслаблялись, подступило забытье. Как вдруг новый звук, ближе, чем свист ветра, разбудил его опять. Это скрипнула дверца шкафа. Тонкий скрип на такой высокой ноте, что его слышат только кошки и маленькие дети, проснувшиеся среди ночи. Дверца медленно, дюйм за дюймом, приоткрывала из темноты свой мертвый зев. Там опять был монстр, там же, где и раньше. Он ухмылялся, его вздернутая голова поднималась над покатыми плечами. Янтарные глаза все так же горели животной хитростью.
«Я же говорил тебе, что они уйдут», — шептал он. «Они всегда уходят, и тогда я возвращаюсь. Мне нравится возвращаться, и ты мне нравишься, Тед. Теперь я буду приходить каждую ночь и раз за разом стану подходить немного ближе, пока однажды ночью не успеешь ты закричать, как услышишь мой голос совсем рядом. И вот тогда я съем тебя, и ты будешь совсем мой».
Тед оцепенело смотрел на существо в шкафу. Он почти узнавал его, и это было хуже всего. Он почти...
«Ты узнал меня, Тедди? Я уже давно здесь. Одно время меня звали Фрэнк Додд, и я убивал теть, и, быть может, ел их. Я древний монстр, Тед. Я всегда на страже. И скоро приду и заберу тебя. Жди и смотри, как я подхожу к тебе ближе, ближе».
Может быть, голос твари был только его собственным свистящим дыханием или воем ветра за окнами. Это было неважно. Он слушал его, дрожа от ужаса, не в силах оторваться от зыбкого ухмыляющегося лица. Он уже не уснет этой ночью. Быть может, он не уснет уже никогда. Но чуть позже, где-то между 12 и 1 часом ночи, Тед задремал опять, потому что он был маленьким и хотел спать. Он погрузился в беспокойный сон, в котором за ним охотились поросшие шерстью чудовища с острыми белыми зубами. В трубе продолжал завывать ветер. Белая весенняя луна поднялась высоко в небе. Где-то далеко, на бескрайней равнине или в чаще хвойных лесов, залаяла собака, и опять воцарилась тишина. А в шкафу Теда Трентона кто-то с янтарными глазами продолжал бодрствовать.
«Это ты положил одеяло на место?» — спросила Донна мужа следующим утром. Она стояла у плиты, поджаривая ветчину. Тед в детской комнате смотрел наш новый зоопарк и ел твинклс. Твинклс, кашу шарпа, Трентоны получали бесплатно, как и все прочие каши шарпа.
Спросил Вик, погруженный в спортивный раздел газеты. Коренной нью-йоркец, он успешно противостоял чарам команды Red Sox, но был мазохистски рад, узнав о неудачном старте Mets в чемпионате.
«Одеяло в шкафу у Теда. Они опять там. Стол отодвинут, и дверца опять открылась».
Она поставила сковородку с шипящей ветчиной на стол.
«Ты их клала обратно?»
«Нет», — сказал флегматичный Вик, переворачивая страницу. «Я и так провонял нафталином».
«Странно. Наверное, он сам их переложил».
Вик, наконец, сложил газету и посмотрел на нее. «Ты о чем, Донна?»
«Помнишь его страшный сон?»
«Еще бы. Я думал, он умирает». Она кивнула.
«Он решил, что вместо одеяла у него в шкафу...»
«Бука», — сказал Вик, улыбнувшись.
«Вот-вот. И ты дал ему медвежонка и отодвинул эти одеяла назад. Но утром, когда я зашла, они снова были на прежнем месте. В первый момент я подумала...»
«Да, теперь я признаю, что три хот-дога — это перебор», — сказал Вик, снова раскрывая газету. Позже, когда Вик уже уехал на работу, Донна спросила Теда, зачем он положил одеяло обратно. Тот поглядел на нее, и его обычно живое, веселое лицо вдруг сделалось бледным и застывшим, как у маленького старичка. Перед ним лежала книжка-раскраска «Звездные войны», которую он разрисовывал зеленым фломастером.
«Я не трогал их». «Но, Тед, если ты не делал этого, и папа тоже, и я...» «Это монстр», — сказал Тед. «Тот, что сидит у меня в шкафу».
Он опять вернулся к своему занятию. Она стояла над ним, немного испуганная. Он был слишком впечатлительным для своего возраста. Нужно вечером поговорить об этом с Виком. Как следует поговорить.
«Тед, помнишь, что сказал тебе папа?» — произнесла она наконец. «В твоем шкафу никого нет». «Днем нет», — возразил он, улыбаясь ей так широко, что у нее сразу отлегло от сердца. Она нагнулась и поцеловала его в щеку. Она собиралась поговорить с Виком, но потом, пока Тед был в садике, явился Стив Кэмп, и она забыла об этом. А ночью Тед опять кричал, что у него в шкафу монстр. Дверца шкафа была приоткрыта, одеяла лежали на прежнем месте. На этот раз Вик отнес их на чердак и сложил там.
«Все, Тед», — сказал он, целуя сына, — «там ничего нет. Спи спокойно». Но Тед еще долго не мог уснуть, и прежде чем ему это удалось, дверца опять тихо скрипнула. Ее мертвый зев приоткрыл мертвую черноту. Черноту, где таилось нечто шерстистое, с острыми зубами, пахнущее кровью и гнилью.
«Привет, Тед», — прошептал монстр своим протухшим голосом, и луна заглянула в окошко, как белый, выпученный глаз мертвеца.